Химия – великая наука и великая сила, но каждая наука имеет свои пределы. Если бы даже химикам удалось, скажем, получить белок химическим путем, а рано или поздно это, конечно, будет достигнуто, то проблема питания еще не будет разрешена. Первый вопрос практический. Ученым удалось получить золото химическим путем, осуществить мечту древних алхимиков о превращении неблагородных металлов в благородные. Но стоимость добывания грамма золота лабораторным путем во многом превышает рыночную стоимость того же грамма обыкновенного золота. Научно – великое открытие, практически – нуль. Второе – это то, что для нашего питания требуются не только белки, но и углеводы, и жиры. Создать химически все необходимое для питания организма – разрешаемая, но чрезвычайно трудная задача при современном состоянии наших знаний. И я решил призвать на помощь биологию. Живые организмы – та же лаборатория, где происходят самые изумительные химические процессы. Но лаборатория, не требующая участия человеческих рук. И я уже много десятков лет тому назад начал работать над культурой простейших организмов, пытаясь вырастить такую породу, которая заключала бы в себе все необходимые для питания элементы. Эта задача была выполнена мною успешно ровно 20 лет тому назад. 20 лет? И вы молчали о ней? Удивленно воскликнул корреспондент. Да, молчал, потому что этим разрешалась только половина дела. Мои простейшие представляли великолепное кушанье. Как одноклеточные, они размножались простым делением и в этом смысле представляли тоже вечный хлеб. Но чтобы поддерживать их вечную жизнь, требовался большой уход за ними. Требовалось особое питание, а это обходилось не дешевле, чем выращивать, скажем, свиней. Словом, мое лабораторное золото стоило дороже, чем обыкновенное. И последние 20 лет я посвятил тому, чтобы найти такую культуру простейших, которая не требовала бы никаких забот и расходов на кормление. И вам удалось это? Удалось. Но, повторяю, опыты не закончены. Вот почему я так настоятельно прошу повременить немного с их опубликованием. Я нашел и вывел искусственным подбором такую породу простейших одноклеточных, которые добывают все необходимое им для питания непосредственно из воздуха. «Из воздуха?» — снова не удержался от восклицания молодой человек. Но какое же питание может дать воздух? Воздух состоит только из азота и кислорода. И аргона, и водорода, продолжал профессор, и неона, и криптона, и гелия, и ксенона. Но кроме этих постоянных элементов, в атмосфере находятся еще в переменном количестве водяные пары, углекислый газ, азотная кислота, озон, хлор, аммиак, бром, перекись водорода, йод, сероводород, хлористый натрий, эманация радиоактивных элементов, радия, тория и актиния, затем неорганическая и, заметьте себе хорошенько, органическая пыль, бактерии. А это уже мясо. Не правда ли? Хорошенькая кухня. Корреспондент даже бросил писать и с удивлением смотрел на профессора. Молодой человек никогда не думал, что воздушная пустота имеет такой сложный состав. Правда, не все в этой воздушной кладовой съедобно в сыром виде, но мои простейшие берут то, что надо, перерабатывают в своем организме и изготовляют нам великолепное блюдо. Профессор увлекся и еще долго говорил бы, если бы корреспондент сам не прервал его речь. Молодому человеку не терпелось. Он вскочил со стула, спрятал записную книжку и начал бегать по комнате, ероша свои волосы. изумительно, непостижимо. Ведь это новая эра в истории человечества. Нет больше голода, нет бедности, нет войн, нет классовой вражды. «Хотелось бы, чтобы это было так», — сказал профессор. «Но я не питаю таких надежд. Люди всегда найдут, из-за чего ссориться. Кроме хлеба, им нужна одежда, и дома, и автомобили, и искусство, и слава. Но все-таки это грандиозно. Но как вы думаете использовать ваше изобретение? Разумеется, я не стану спекулировать этим хлебом, как Ганс. Вечный хлеб должен быть общим достоянием». «О, разумеется, вы не только ученый, вы прекрасный человек, вы благодетель человечества. Позвольте пожать вашу руку». И молодой человек крепко пожал руку Бройера. «Так помните же о вашем обещании», — сказал на прощании профессор. «О, разумеется, сделаю все возможное и невозможное». И он выбежал из комнаты. «Какие перспективы», — думал он, спеша на пристань. «И сколько строк, сколько можно написать статей, какие гонорары заработать». А профессор Бройер сидел в своем кабинете над тиглями и колбами и думал о том, какие неприятности ждут его еще впереди.